18 часов и 5 минут в Москве сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант». В эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий ленинград своей бывшей Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. В прошлый раз мы закончили очередной мини-цикл и, как некогда говорилось на эхе, в утренних передачах «Разворот». Мы перескакиваем на другую тему, на тему, которую я знаю, что немалая часть нашей аудитории давно ждет. Были вопросы, когда же. Ну, когда-нибудь все, в конце концов, настает. Вот настает тема, для обозначения которой взята слегка искаженная цитата из стихотворения, знаменитого стихотворения Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво, но поражение от победы тебе не должно отличать». Вот мы начнем с вами сегодня говорить, и будем довольно долго говорить, о периоде отечественной истории, когда подчас довольно трудно разобраться, где поражение, где победа. Речь идет не о военных, конечно, поражениях, речь пойдет о дипломатии, в более широком смысле о внешней политике, о войнах, конечно, точнее, ну, об одной большой войне и некоторых нескольких, как принято говорить, локальных конфликтах разговор будет. Будет разговор прямо сразу, насколько я понимаю, о последствиях другой большой войны, потому что с этого обычно тема начинается. Ну, а на школьном языке это внешняя политика царствования Александра II. Известно, что умирая, ну, по крайней мере, так передает легенда, умирая, отец Николай Павлович, умирал он в сознании, сказал сыну: «Сдаю тебе команду, к сожалению, не в том состоянии, в котором хотел бы».
Не в полном порядке.
Да, не в полном порядке. Существует несколько вариантов, но смысл их у всех один и тот же, да, что он сожалеет о том, что государство передает не в том порядке, в котором желал бы. Ну вот, собственно говоря, видимо, с того, с чем столкнулся. Да, сразу хочу сказать, значит, мы договорились с Леонидом Александровичем, что будем рассматривать так, как это делается в школе, ну, традиционно, по крайней мере, не хронологически год за годом. То есть мы не будем метаться с европейского направления в Центральную Азию, да, а будем рассматривать, ну, поскольку так лучше укладывается, и не только у школьников, уверяю вас, взрослым людям, большинству так проще, будем рассматривать по направлениям этой внешней политики, традиционно западное направление, там иногда отдельно выделяют восточный вопрос, это турецко-кавказское направление, да, здесь мы его не будем таким образом выделять, хотя он, конечно, будет все время присутствовать и зримо, и незримо. Ну и ближе к финалу поговорим о Центральной Азии, потому что как раз в этот период времени тоже там происходят достаточно значительные события. Ну, начнем с Европы. Да, Леонид Александрович?
Начнем с Европы. Начнем, точнее, с одного предупреждения, а моего извинения. Я прошу прощения за сипящий голос и за то, что, по-видимому, я буду во время передачи некоторое время кашлять, потому что, к сожалению, я приболел.
Ну, как известно, хороший ученик заболевает тогда, когда заканчиваются школьные занятия. Ну, занятия закончились, прозвенел последний звонок.
А меня вообще Бог наказал. Я написал пост о том, что вот мироощущение мое, и показал картинку, где сидит кот, и
вы, да, было.
Никогда не работай, ну и был наказан за это. Ну ладно, а теперь к делу. Значит, война, о последствиях которой нам предстоит говорить, это, естественно, война крымская. Крымская война, которая привела Россию к одному из самых позорных миров в ее истории, Парижскому миру. И позорен этот мир был потому, прежде всего, что он означал не только потерь территорий, там территории были России потеряны совсем небольшие. В основном это была потеряна та часть дельты Дуная, которая была приобретена незадолго до этого, в 1929 году.
И которая, в общем, никак России, я так понимаю, освоена не была за эти 30 лет.
Вот тут я не могу сказать, но думаю, что особенно не осваивалась, конечно. Но проблема не в этом была, а проблема была в том, что по условиям Парижского мира было предписано демилитаризовать Черное море. Что значит демилитаризовать? Это означает, что на берегах Черного моря нельзя было строить ни арсеналы, ни военные склады, ни укрепления, ни размещать артиллерийские батареи. И, конечно, в Черном море нельзя было держать военный флот. Это касалось и России, и Турции. Но турки-то имели возможность вывести свой флот, скажем, в Мраморное море. Или даже в порт Средиземного моря. Тут я точно не скажу, куда они свои корабли вывели. Что касается России, то ей девать свой флот было некуда. По-видимому, потому что Азовское море рассматривалось как залив моря Черного. А кроме того, ну вообще Азовское море по своей мелкости и малой солености вообще плохо подходит для размещения военного флота. И вот это по-другому называется нейтрализация Черного моря. Это было для России абсолютно оскорбительно и неприемлемо в военном смысле, потому что это означало беззащитность южных российских границ, как тогда считали в Петербурге. Соответственно, вот, понимаешь, ну, мы редко упоминаем в нашей школьной передаче о школе, но тут я, конечно, вынужден сказать, что когда я начинаю с детьми эту тему, я их всегда спрашиваю, какая была главная задача российской внешней политики во второй половине 50-х годов. И всегда мне отвечают, в конечном счете, не обязательно это бывает с первой попытки, но, в общем, разумный ребенок отвечает, что такой задачей была отмена режима нейтрализации Черного моря. И тогда следует следующий вопрос. Ну, понятно, что Парижский мир подписывали страны, участвовавшие в войне, но Неаполь мы, то есть Пьемонт мы не будем рассматривать всерьез. Сардинское королевство играло там роль вполне второстепенную. Значит, Россия подписала этот мир с Турцией, Англией и Францией. Добиться отмены нейтрализации Черного моря можно было только с согласия и при поддержке какой-то из держав, которые этот договор подписали. Понятно, что речь не может идти о ставке на Турцию. И встает вопрос, так на кого рассчитывать? На Париж или на Лондон? И вот здесь, хотя мы с тобой договорились, что, так сказать, будем говорить тематически, но тут необходимо вспомнить, что как раз с Англией в это время у России сложнейшие противоречия.
Именно в Центральной Азии.
По Центральной Азии, совершенно.
Большая игра, так называемая.
Да, если пока эту картину представлять, так сказать, грубо, объемно, то она выглядит так. Вот я сейчас употреблю термин «Средняя Азия», прошу меня не обвинять ни в каком колониализме, тем больше, что я тут прочитал у человека, обитающего главным образом в Ташкенте, что он от местных жителей термин «Средняя Азия» слышит ничуть не реже, чем «Центральная Азия». Так вот, дело в том, что «Центральная Азия» просто это более широкое понятие, чем понятие «Средняя Азия». Так вот, если говорить грубо, то английская позиция сводилась к следующему. Афганистан наш, Казахстан ваш, а Средняя Азия – нейтральная территория. Или, по крайней мере, юг Средней Азии. Российская позиция сводилась к следующему. Индия ваша, Средняя Азия наша, а Афганистан – нейтральная территория. И понятно, что на такой основе договориться было чрезвычайно трудно. Поэтому русско-английские отношения в этот период очень резко ухудшились. И, как мне кажется, вот знаменитый мем, который начинается со слова «англичанка», он как раз восходит именно к этому времени, а не к более...
Ну да, потому что под англичанкой имеется в виду совершенно конкретная дама, да, королева Виктория. Кто гадит?
Ну, наверное, да, но я Конечно. Думаю, что крестьяне, которые так...
Нет, они повторяли за барами.
Про королеву Викторию вряд ли вообще знали.
Нет, конечно.
Вот. Ну, и кроме того, в наше время это давно стало уже просто мемом, что вот вечно англичанка гадит. Так вот этот мем восходит, вероятно, ко второй половине 50-х, к 60-м годам. Соответственно, выбора не было. И профранцузская ориентация приписывалась обстоятельствам, безусловно. Но надо сказать, что и новый министр иностранных дел России, Александр Михайлович Горчаков, возглавивший министерство после ухода в отставку Карла Васильевича Нессельроде, так сказать, человека Николаевского времени, Был, в общем, скорее франкофилом.
Лицейская кличка.
Да, и поэтому тут объективные потребности российской внешней политики и, так сказать, личные пристрастия самого министра совпали. Ну, надо сказать, что и Наполеон III в это время стремился к сближению с Россией, потому что намечалось противостояние между Францией и Австрией в Северной Италии. И в связи с этим в 1957 году состоялась встреча двух императоров, на которой Наполеон III согласился пересмотреть Парижский мир в обмен на нейтралитет России в австро-французском конфликте. Формально никаких обязательств стороны не принимали, но устно Александр II обещал в случае войны между Францией и Австрийской империей придвинуть войска к австрийской границе, ну, для того, чтобы создать некое давление на Австрию. Россия не собиралась, насколько я понимаю, принимать участие в войне, но собиралась, так сказать, создать некоторую угрозу на австрийской границе.
Обсервационная армия, это называлось, ну, в войнах 18-19 века, да? Армия-наблюдатель.
Ну да, да. Правда, переговоры шли трудно, и был один очень, так сказать, отталкивающий потенциальных союзников друг от друга момент. Момент этот — Польша. Ну, вот я обычно не задаю детям этого вопроса, когда впервые между Россией и Францией возникло противостояние в польском вопросе. Не задаю, потому что твердо знаю, что не ответить. Почти никто. Но дело в том, что это восходит ко временам Анны Ивановны. Это так называемая война за польское наследство, когда русские войска, войдя в Польшу, фактически принудили поляков принять на престол Августа III и отказаться от избранного уже на престол короля Станислава Лещинского.
Лещинского, конечно. И, в общем, который долго потом в этом качестве, в качестве польского короля, будет жить во Франции.
Ну да,
он уехал. Как короля в изгнании.
Он, конечно, король в изгнании, но, кроме всего прочего, он ни много ни мало тесть французского короля.
Это правда, да.
И, в общем, надо сказать, что с тех пор вот такая полонофилия во Франции и франкофилия в Польше не раз себя проявляли. Достаточно вспомнить, что поляки в свое время очень активно поддержали Наполеона, считая его, во-первых, восстановителем польской государственности, вспомним про герцогство Варшавское, а во-вторых, считаю, что в случае его победы над Россией Польша сможет вернуть, ну, по крайней мере, часть территорий, отторгнутых у нее по польским разделам.
И повторяют все с восторгом умиленным: с Наполеоном Бог, и мы с Наполеоном. Это Адам Мицкевич. Ну, а для Наполеона III, естественно, это было тоже принципиально важно, потому что он старался максимально дяде следовать.
Да, хотя это, надо сказать, не подряд идущие случаи, потому что мы, например, помним, что Франция достаточно активно поддержала польское восстание 1830-1831 годов. И, ну, самые спорные, скажем так, аккуратно, самые спорные стихи Пушкина, я имею в виду и Бородинскую годовщину, и особенно
клеветникам России,
обращены ведь не к полякам, как многие думают, а к французским и английским.
Конечно, то спор славян между собой. Зачем об этом полякам, конечно, говорить?
Конечно. Ну, я просто встречал заблуждение, что это обращение к полякам. Так вот, народные витии – это французские парламентарии. И снова встал вопрос о Польше. И, выйдя после переговоров один на один, Александр II с негодованием бросил своим приближенным, со мной осмелились заговорить о Польше. Именно в таком тоне «осмелились», потому что для Александра II вопрос о Польше не стоял. Он считал Польшу неотъемлемой частью Российской империи. И вот здесь я еще раз хочу обратить внимание наших слушателей на то, о чем многократно уже в наших передачах говорилось. Один и тот же исторический деятель может выглядеть совершенно по-разному, когда мы смотрим на него с разных сторон и позиций. Ермолов в России – сравнительно либеральный генерал, надежда декабристов. Ермолов на Кавказе – исчадие ада. Екатерина II. Ну, те, кто слушал наши передачи, ей посвященные, знают, что я с большим...
Питаете слабость.
Питаю слабость, да, с большим пиететом отношусь к этой российской монархине. Считаю, что она сделала очень много для становления в России того, что называется гражданским обществом. Пусть это и некоторое забегание вперед. Но я прекрасно понимаю, что в Украине имя Екатерины II должно вызывать совершенно иные эмоции. Тут и выселение казачества, и распространение...
Ликвидация
гетманства, и все что угодно. И таких случаев много. Так вот, Александр II в Польше, я полагаю, не вызывает никаких положительных эмоций, потому что впереди восстание 63-го года.
Подавление восстания, конечно.
Да и на Украине, надо сказать. Ну, это известно же, что цензурные ограничения, точнее, цензурный запрет на печатание литературы на украинском языке появился именно при Александре II. Правда, тут надо оговориться, что при Николае I такая идея вообще никому не могла прийти в голову.
Ну и не случайно будет покушение на Александра, которое будет осуществлено полякам.
Березовским,
да,
конечно.
Березовским. И, собственно говоря, в последнем смертельном покушении Игнатий Гриневицкий, я думаю, тоже себя ощущал.
Я думаю, что вот в случае Гриневицкого это играл как раз исчезающе малую роль. Хотя я знаю, что среди народников обсуждался вопрос о том, что, может быть, как раз Гриневицкого не надо привлекать, чтобы не подумали, что это...
Что это польская интрига.
Вот поляки убивают русского царя. Но вернемся к ходу событий. Значит, 57-59 годы Россия и Франция, действительно сблизившись, проводят согласованную политику, например, на Балканах, и им удается немало, потому что вообще грозило окончательное поглощение Турцией последнего на Балканах полунезависимого государства, княжества Черногория. Той самой Черногории, которую даже Наполеон в свое время покорить не смог, и турки, в общем, ее не покорили. И вот теперь давление России и Франции предотвратило окончательное уничтожение этой независимости. Россия и Франция сумели добиться, чтобы сохранились автономии Молдавии и Валахии, так называемые Дунайских княжеств. Ну и чтобы потом уже к этому не возвращаться, сразу упомяну, что в 1861 году Дунайские княжества объединились в Румынию. Правда, вот карта Румынии выглядела тогда совсем не так, как сегодня, потому что Валахия – это юг, Молдавия – это восток, а центр и северо-запад Румынии, то, что называется Трансильванией, входили тогда в состав Австро-Венгрии. Ну, Австрия, 66-го года Австро-Венгрии. Предотвратили Париж и Петербург и вмешательство Турции в сербские дела. То есть, в общем, надо сказать, что до поры до времени совместная политика, совместные действия с Францией, Россией приносили вполне ощутимые дивиденды. И в 59 году был даже заключен русско-французский договор. Договор, по которому как раз Россия и обещала вот этот нейтралитет в случае франко-австрийской войны. В случае франко-австрийской войны. И более того, обещал содействовать сохранению нейтралитета другими европейскими державами, под которыми, я полагаю, в первую очередь имелся в виду Пруссия. И действительно, Россия эти обязательства выполнила, но вот устного обещания, о котором я упоминал, обещание, так сказать, придвинуть войска российские к австрийской границе, Россия не выполнила. Точнее, скажем так, что к тому моменту, когда австро-французская война уже завершилась, русские войска еще на австрийскую границу не вышли. И Наполеон III посчитал, что свои обязательства России не выполняла в полном объеме.
Это при том, что вторая армия была расквартирована в Тульчине, и если бы была как бы крайняя нужда,
Нет,
видимо,
Леш,
это
ну
заняло бы не так много времени.
о том, чтобы не вышли войска туда, потому что долго было идти и не успели, об этом говорить нечего, это смешно.
Ну, в Тульчине я оговорился, конечно, был штаб, разумеется, а армия сама, ну,
Ну,
на территории
на
Украины, да.
территории Украины. Не вышли на австрийскую границу, потому что не торопились это сделать. И, соответственно, при заключении мира с Австрией Наполеон III интересы России проигнорировал. И таким образом на тот момент добиться отмены вот этих дискриминационных по отношению к России статей Парижского мира не удалось. Тем не менее, курс Горчакова на сближение с Францией, росту европейского авторитета России способствовал и укреплению ее позиций способствовал. Но дальше произошло то, о чем мы с тобой уже упоминали. Это как раз польское восстание 63-го года. Восстание, которое поддержали и Франция, и Англия, и даже отчасти Австрия. Ну, английский кабинет вообще требовал предоставить Польше политическую самостоятельность. Франция настаивала на том, чтобы польский вопрос был вынесен на общеевропейский конгресс. Даже какие-то военные приготовления там начались на Западе. Хотя я не люблю в данном случае вот термин «Запад», потому что говорить о едином Западе, имея в виду историю XIX века, довольно смешно. Вспоминая хотя бы позицию Англии по отношению к Франции на протяжении всех наполеонских войн. Так вот, единственной страной, которая в той ситуации, в ситуации польского восстания, поддержала Россию, оказалась Пруссия. Пруссия действовала так, я думаю, не из симпатии к России, а из весьма прагматических соображений. Дело в том, что в Берлине опасались, что те волнения, которые развернулись в русской Польше, могут перекинуться в западные районы Польши, которые сохранились за Пруссией, ну, скажем, в район Познани или Браславу, нынешнего Вроцлава. И, соответственно, Пруссии это было совершенно не нужно. Поэтому берлинский кабинет предупредил западные державы, что если они вздумают высаживать войска на русском побережье Балтийского моря, то Пруссия этому воспрепятствует. Надо сказать, Бисмарк действовал чрезвычайно расчетливо, понимая прекрасно, что Россия потенциально является важнейшим козырем в борьбе за объединение Германии. И в результате Россия перешла от французской ориентации к ориентации на Пруссию. В 1967 году Горчаков, с сожалением, констатировал содействие, которое оказывал нам Тюильрийский кабинет, было сказать по правде неискренним и весьма ограниченным. И, ну, в общем, так бывает, что тактическая победа оказывается стратегическим поражением. К чему я об этом говорю? Потому что в 1966 году при благожелательном нейтралитете России Пруссия нанесла сокрушительное поражение своему главному сопернику в Германии, Австрии. Причем австро-прусская война, в общем, закончилась в одном сражении, по сути.
Война одного сражения, да, сражение при Садовой или сражение при Кёнигградце, как обычно.
Были и другие сражения, был даже второй фронт австро-итальянский, но большой роли он не играл. А все произошло в битве при Садовой или при Садово. И после этого под эгидой Пруссии создается Северогерманский союз, который, в общем-то, становится угрозой и для России, и для Франции.
Но ну, по сути, это заготовка Объединенной Германии.
Империи, конечно.
Давайте прервемся, вот сейчас у нас середина часа, да, и мы напомним о существовании нашего кормильца, нашего интернет-магазина, в основном книжного, но не только книжного, «Дилетант-шоп», да, совсем недавно, недели не прошло, как появился в продаже очередной номер журнала «Дилетант». Главная тема этого номера – это кризис 83-го года. Ну, а вообще в более широком смысле, значит, мы, редакция, решили посмотреть на Юрия Владимировича Андропова как политического деятеля, не только на посту генерального секретаря, но и, так сказать, в предшествующих его ипостасях. Да, и просто секретаря ЦК, и, естественно, председателя КГБ, но поминаем его и послом Венгрии, тоже для него и для мира важнейший, разумеется. Там много всего интересного, но отдельно сегодня мы хотели бы обратить ваше внимание на книгу, посвященную теме, по которой написано множество книг. Вот что называется «На любой вкус и цвет», от совершенно низкопробной литературы до литературы, на мой взгляд, очень высокого уровня, поскольку тема горячая, тема, которая не оставляет равнодушным практически никого, кто с ней так или иначе соприкасается, кто ею интересуется. Вот сегодня мы предлагаем вам книгу, написанную очень квалифицированным исследователем. Дмитрий Марьясис много лет проработал в Институте Востоковедения Российской Академии Наук, где он возглавлял отдел, посвященный изучению Израиля и еврейских общин в других странах мира. Читал лекции в Институте стран Азии и Африки. Значит, сейчас он главный редактор одного из профильных журналов, так сказать, который исследует экономику современного Израиля. Вот он предпринял попытку, не могу судить, пока я эту книгу не читал, хотя она у меня есть в моем вышлисте, как говорится. Значит, он предпринял попытку рассмотреть причины, усмотреть причины нынешнего конфликта, нынешней войны, по сути, да, вот в, не только в 48-м, а еще в более ранних временах, то есть рассказывается история арабо-израильского конфликта еще тогда, вот в той Палестине, подмандатной, с участием англичан и других, скажем так, акторов, как сейчас говорится, деятелей. Это попытка посмотреть на причины вот этого страшного кровавого противостояния с точки зрения объективной, которая даже теоретически невозможна в гуманитарных науках, по моему глубокому убеждению, хотя со мной можно не соглашаться. В любом случае, я думаю, что эта книга, как книга, написанная действительно специалистом, в любом случае будет не безинтересна. Обратите, пожалуйста, свое внимание. Ну, а для тех, кто любит перед тем, как книгу купить, ну, составить какое-то представление об авторе, ранее незнакомом, я намекаю, что на Арзамасе есть две лекции Дмитрия Марьясиса. Они небольшие, обе сопоставимы по продолжительности с получасом, посвященным двум сюжетам истории государства Израиль. Вот я думаю, что вы вполне можете при помощи этих лекций составить представление об авторе, его методе, его позиции, его подхода и решить для себя вопрос, приобретать вам эту книгу. или нет. Ну, а мы возвращаемся к Германа. Теперь уже можно говорить Германа, хотя формально еще нет, но все-таки германо-австрийскому противостоянию, германо-французскому, ну и, соответственно, участию России во всем этом.
Только зафиксируй, пожалуйста, мне эту книжку тоже в вислист.
Хорошо, ну так что ж, окей, сделаем.
Ну, просто там бывает чаще, покупать это мне таким образом проще.
Ну, конечно, разумеется.
Вот. Ладно, к делу. Так вот, мы остановились на том, что создание франко-германского союза, северо-германского союза, прошу прощения, угрожало границам и России, и Франции. И надо сказать, что обе эти державы своевременно пересмотреть свою политику не сумели, возникшую опасность недооценили, и разногласия свои преодолеть не смогли. К тому же, надо заметить, что Отто фон Бисмарк, а он тогда был министром-президентом Пруссии, действовал чрезвычайно искусно. Франция в обмен на нейтралитет в австро-прусской войне, он обещал компенсацию на левом берегу Рейна. Мы знаем, чем это потом кончится через 4 года. России он обещал помощь в отмене Парижского мира. И вот прошло 4 года.
Для тех, кто не очень в ладах с географией, я хочу напомнить, что левый берег Рейна – это французский. Ну, по крайней мере, Франция так считает. Ну, французский берег Рейна.
Дело в том, что тогда это был, конечно, не французский берег Рейна, потому что Франция вообще настаивала на своих естественных границах, там, Рейн, Альпы и Пиренеи, во времена Наполеон I. Но после краха Наполеонской империи на левом берегу Рейна находились вполне себе германские княжества. А Бисмарк обещал, что вот здесь можно рассчитывать на какую-то компенсацию.
Да, но дело в том, что французские патриоты, причем не только отмороженные консерваторы, но и такие вроде вменяемые, для них лозунг возврата вот этих вот, как они считали,
важен, конечно.
Он всегда был актуален, поэтому Франция считала, что это ее земли временно, да, так сказать, да, утраченные.
Да. Так вот, кончилось это франко-прусской войной, в которой, как мы все прекрасно помним, Франция потерпела поражение еще более сокрушительное, чем Австрия. И в отличие от Австрии, она понесла тяжелые территориальные потери. То есть лишилась двух чрезвычайно важных районов – Эльзаса и Лотарингии. А это были экономически развитые районы, обладавшие большими запасами угля и железной руды, в общем, чрезвычайно для Франции важные. И это было страшное национальное унижение и страшное национальное оскорбление. И я вот должен сказать, что на русском языке я знаю немало произведений французских, в которых вот эта боль по результатам войны ощущается. Это самые разные французские писатели, от Мопассана до Жюль Верна. Но я не знаю ничего переведенного на русский язык на эту тему из немецкой литературы. Вполне вероятно, что такая литература есть, но она на русский язык не переводилась, и дальше будет более-менее понятно, почему.
Ну и, конечно, очень многие французы не могли простить новому правительству Франции, правительству Тьера, то, что привлекались немецкие войска к борьбе с Парижской коммуной.
Это да.
Это было сочтено как дополнительное национальное предательство.
Это да, но сейчас мы не об этом. Дело в том, что когда война началась, а надо помнить, что началась она с объявления войны Францией Северогерманскому Союзу. Здесь тоже надо сказать, что, так сказать, талантливость Бисмарка как государственного деятеля и дипломата проявился еще в том, что он буквально вынудил Францию объявить войну. Так вот, в России позиции оказались очень разными. Формально Россия придерживалась нейтралитета. При этом с самого начала войны российские власти опасались тяжелейшего разгрома Пруссии с последующим победоносным маршем франко-австрийских войск на Берлин. А это, в свою очередь, грозило и попыткой восстановления Польши. Произошло, как мы понимаем, прямо противоположное. Помнишь, у Альфонса Даде есть рассказ с ироническим названием «Осада Берлина»?
Лёнь, мы с тобой уже не раз, по-моему, даже в том числе и в передаче, выясняли, что я, в отличие от тебя, прочитавшего целый сборник рассказов Альфонса Даде, я, кроме «Тартарена и Страскона», да? ничего не
ну,
читал.
Ну вот я больше люблю рассказы, и вообще слушателям нашим очень советую именно малые формы у Альфонса Даде. И дошло дело до того, что царь обещал Вильгельму в случае необходимости оказание военной помощи Пруссии. Это вот если Франция будет одерживать победы. Побед, как мы понимаем, категорически не случилось.
Случилась седанская катастрофа.
Случилась седанская катастрофа. Затем революция 4 сентября, свержение Наполеон III и установление Третьей Республики. И это позволило России добиться, наконец, той цели, которой она стремилась добиться с 1956 года. То есть денонсировать Парижский мир. 19 октября, а если по новому стилю, то, соответственно, 31 октября 70-го года, Горчаков выступил с заявлением официальным. Заявление гласило: его императорское величество не может больше считать себя связанным обязательствами Парижского договора, поскольку они ограничивают права его суверенитета на Черном море. Надо сказать, что шаг этот был в России встречен совершенно восторженно. А вот в Западной Европе он вызвал серьезные возражения. И по инициативе Австрии и Англии в Лондоне была созвана международная конференция. Естественно, заставить в той ситуации Россию отказаться от декларации о денонсации Парижского мира Европа не могла. Но конференция изменила режим Черноморских проливов. Мы знаем, что до сих пор проливы объявлялись закрытыми для военных флотов всех стран, и только в военное время султан получал право открывать проливы для кораблей дружественных стран. Теперь же султан получил право открывать проливы, то есть Босфор и Дарданеллы, для военных флотов дружественных и союзных держав, также и в мирное время. И надо сказать, что вот это правило, вот такой режим Черноморских проливов действовал долго, с 1971 года до начала Первой мировой войны. Таким образом, с одной стороны, это была дипломатическая победа. То есть Россия избавилась от самого тяжелого из условий Парижского мира, обеспечила действительно возможность сделать свои южные границы защищенными. Я говорю, обеспечила возможность, потому что Черноморский флот еще предстояло создать. На тот момент его не существовало. Но российский флот оказывался заперт в Черном море. Выхода в Средиземное море он не получал. И это, кстати, потом аукнется во время русско-японской войны. Вот мы с тобой помним, что обе эскадры, и вторая эскадра под предводительством Рождественского, и третья эскадра под предводительством Небогатого, отправлялись к берегам Кореи из Петербурга. Это Балтийский флот. О том, чтобы отправить туда Черноморский флот, даже речи не было. Потому что рассчитывать на то, что его пропустят через Босфор и Дарданеллы, было невозможно. С другой стороны, даже в той ситуации, когда Турция не воевала, она могла пропускать в Черное море корабли других держав, которые считались бы по отношению к Турции союзными или дружественными. При этом они могли быть отнюдь недружественными по отношению к России. И таким образом, как мне кажется, однозначно говорить о том, что в результате франко-прусской войны международное положение России улучшилось довольно рискованно. И дело тут не в том, что флот был заперт, а в том, что за отмену Парижского мира пришлось платить появлением на западных российских границах могущественной объединенной Германии, Германской империи.
Ну и мне кажется, последующие 20 с небольшим лет, вплоть до заключения Русско-Французского союза, как раз и показывают вот эти метания между прогерманской и профранцузской ориентацией, что и там видны невыгоды.
Безусловно. Более того, вот смотри, понятно, что отменить Парижский мир позволило именно победу Пруссии над Францией. Тем не менее, саму эту победу в русском обществе восприняли, ну, вот если мягко выражаться, то настороженно. А если выражаться откровенно, то крайне недружественно. Ну, достаточно сказать, вот Иван Сергеевич...
Недружественно по отношению к Германии, ты имеешь?
Конечно, конечно. Вот эту победу восприняли, ну, неправильно сказался, правильно сказать, враждебно. Иван Сергеевич Тургенев пишет в Париж из Петербурга. Здесь все полны сочувствия к Франции.
Ну, Тургенев пример неудачный, он законченный франкофил.
Но он пишет не о себе.
Ну, так ему может так казаться, он может хотеть так думать.
Согласен. Давай другой пример приведем.
Давай, давай. Я тебя к этому и подталкиваю.
Вот документ. Запись в дневнике. Могло ли быть выгодно для России образование новой могущественной державы среди европейского континента? В то время как государь радовался блестящим успехам своего дяди и друга, имеется в виду Вильгельм I, в русском обществе большинство людей мыслящих сознавало опасность, грозившую нам в будущем.
Никитенко, нет?
По стилю похоже. Нет, это не Никитенко, это человек гораздо более высокопоставленный.
Да.
Это дневник Дмитрия Алексеевича Милютина, ни много ни мало военного министра России. Так что думаю, что Тургенев в данном случае не погрешил против истины. Вот еще один документ. Совсем интересный. Не особенно приятна мне эта удача пруссаков. И я убежден, что она неприятно отзовется у нас. И что Россия рано или поздно узнает прусскую дружбу и благодарность.
Уж не сам ли государь-император?
Да, только будущий. Это дневник Александра III.
Александр Александрович. Да. Да.
Ну, тут, правда, надо иметь в виду, что Александр Александрович, насколько я понимаю, к тому времени уже женат. А жена его, которую мы помним как Марию Федоровну.
Датская принцесса.
Датская принцесса Дагмар. А датчане Пруссию нежно любят с 64-го года.
Шлезвиг-Гольштейнский вопрос, конечно.
Но надо сказать, что сближение, а то в перспективе и на союз с Россией, Рассчитывали, надо сказать, и не только в Петербурге, а рассчитывали в Париже. И тоже есть довольно любопытное рассуждение одного из французских политиков. Россия после Седана находится по отношению к Пруссии в таком же положении, как Франция после Садовой. Иначе говоря, причем это было сказано русскому послу, иначе говоря, ребята, вы на очереди. И надо сказать, что этот расчет, в общем, оказался верным. Потому что вот тут как раз в 70-х годах происходит новый поворот к сближению с Францией. Уже и Александр II осознает, что объединение Германии становится для России угрозой. И уже в 1972 году Горчаков провозглашает совершенно официально: нам нужна сильная Франция.
Им нужны великие потрясения, скажем, да, пародируя, а нам нужна.
Нам нужна сильная Франция. В то же время надо понимать, что в 70-х годах не могло быть даже речи о военном союзе. И дело тут не только в том, что между Россией и Германией были достаточно сильные традиционные связи, а дело было главным образом в том, что военные союзы заключаются, ну, либо между союзниками равными, либо заключается в том случае, когда один из союзников является для другого союзника опорой в том или ином регионе.
Лень, вот такой вопрос. Я уверен, что для многих людей старшего поколения, каковых немало среди тех, кто нас слушает, вот этот вот сюжет, вот эта вот дипломатическая борьба после Франко-Прусской войны, перед Франко-Прусской войной, памятна по книге, ну, которая, естественно, у историков очень скептическая, у профессиональных историков отношения, но в свое время, я очень хорошо помню, она среди интеллигенции пользовалась определенной репутацией. Я, конечно, о битве железных канцлеров Валентина Савича Пикуля. У
Я тебе...
Пикуля, опять-таки, насколько я помню, я эту книжку не перечитывал с 80-х годов, значит, у Пикуля Россия спасительница Франции от Второй франко-прусской войны, ну, от франко-германской войны, которой не случилось, да? Насколько это соответствует?
Я скажу так. Я Пикуля не люблю. Ну, по
Как
целому
многие.
ряду причин, не имеющих отношения к данному разговору. Но в данном случае я как раз должен подчеркнуть, что при всей своей нелюбви к Пикулю, в данном вопросе я с ним согласен. И я-то как раз хотел бы сослаться на другую книгу, написанную, конечно, в весьма специфических обстоятельствах. В период сближения Советского Союза с Францией, по-моему, с Францией Помпиду, в 70-х годах прошлого столетия. И автор, историк, не просто серьезный, а выдающийся. Конечно, в известной мере поддался тенденции показать, что сближение Франции и России – вещь естественная, и никогда никаких противоречий между Францией и Россией не было. Если вот была война в 1812 году, так это было недоразумение. Ну, ты, наверное, догадался, что речь идет об Альбер Захарче Манфреде.
Захар Чеман, Фредди, конечно, да. Потому что кого еще ты можешь назвать выдающимся историком из тех, кто Францией занимался?
И о его...
Тарли-то уже не было в живых?
Нет, Тарли не был в живых, конечно,
Конечно,
давно.
конечно.
И речь идет о его книге, которая, по-моему, называется «Подготовка к созданию русско-французского союза», или как-то вот так. Она у меня на полке стоит, но сейчас вот за ней
Я не читал.
в другую комнату идти мне неохота. Это серьезное исследование. Конечно, ну, вот эта естественность, это отсутствие противоречий там преувеличены, как мне кажется, потому что случалось в отношении двух стран всякое. Причем на протяжении всех трех столетий случалось всякое, и в XVIII веке, и в XIX, и в XX, и поводов для противостояния было достаточно много. Но в том, что Россия, по крайней мере, дважды оказала серьезное давление на Германию с тем, чтобы не допустить нового разгрома Франции, нужно, безусловно, согласиться. Другое дело, что Россия делала это не из альтруизма,
Не из общегуманитарных соображений,
а в своих
да.
собственных интересах. Это тоже надо
Конечно.
понимать.
Держа Францию как противовес.
Я, собственно, к этому
Ну
сейчас
да.
и собирался переходить. Вот в 72 году, казалось бы, российская политика пошла в совершенно другую сторону. Александр II встречается в Берлине с кайзером и с австрийским императором Францем Иосифом. И надо сказать, что каждый из участников здесь пытается свои собственные цели, так сказать, преследовать.
Знаешь, что поразительно, извини, пожалуйста, но ведь это уже тот Франц Иосиф, которого мы потом будем по швейку знать, как старика Прогулкина.
Да, конечно, только он как безумное количество лет просидел на престоле. И начинал он человеком сравнительно молодым, а заканчивал глубоким стариком. Никто из русских монархов так долго не царствовал. Я не знаю, он вообще, ну, рекорды он не держит среди европейских монархов, потому что есть две великие английские королевы, Елизавета II и Виктория. А вот кто из них дольше пробыл на престоле, он или Людовик XIV, я, честно сказать, сейчас не соображу. Так вот, на этой встрече Бисмарк, а есть роскошная карикатура, где сидят рядком три монарха, и всех их водит на, вот, как это называется, вага, да, ниточки кукловода.
Да, марионеткой управляют,
Да.
да.
Вот всех их, как марионеток, держит на веревочках Бисмарк.
Мы в следующий раз обязательно эту карикатуру вам покажем, как и портрет Горчакова. Там нам карты понадобятся, в общем,
Ну,
будет более анимированный.
Бисмарк рассчитывал предотвратить русско-французское сближение. Австрия и Россия были более всего озабочены тем, чтобы не допустить чрезмерного усиления друг друга на Балканах. Но, кроме того, Россия рассчитывала обезопасить свои западные границы на случай войны с Англией. Потому что из-за вот тех противоречий, о которых я сейчас говорил, отношения с Англией ухудшались стремительно. И летом 1973 года в Вене подписано русско-австрийское соглашение, а в октябре к нему присоединяется Пруссия. Таким образом оформляет союз трех императоров. И, в общем, могло показаться, что это такая реинкарнация Священного Союза. Так вот, ничего подобного. Дело в том, что ситуация в 1873 году, ситуацию 1815 года совсем не напоминала. А вот следующий разговор мы как раз и начнем с того, каким образом Россия в 70-х годах не допустила новой войны между Пруссией и Францией. Ну, теперь уже Германией и Францией.
Замечательно. Это была программа «Параграф 43». Я отказываю Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, как обычно, осуществлял нашу связь с внешним миром. И разговор этот надолго достаточно, тем большая, тем более, что внутри там мы не стали ее выделять в отдельную тему, она сюда принадлежит. Внутри большая и очень важная, на самом деле, война, важная во многих отношениях. Вот, так что будем рассчитывать на то, что в следующий вторник, 3 июня, все мы будем на своих рабочих местах. Мы с Леонидом Александровичем и Андреем на своих, а вы, уважаемые наши зрители и слушатели, на своих. А пока всего вам самого доброго.